В студии Артем Жаворонков, меня зовут Анна Букатова. Евгений Валерьевич, расскажите, пожалуйста, вот о старте вот этой прививочной кампании. Может, это тестовая какая-то прививочная кампания от коронавируса?
Ну, это не тестовая кампания, это нормальная кампания. Просто в край, как и во все регионы Российской Федерации, для начала пришла небольшая партия вакцины для того, чтобы отработать технологию доставки и хранения этой вакцины. Потому что эта вакцина, она несколько отличается. Если все вакцины, которые поступали ранее, это и от гриппа, там и детские вакцины и тому подобное, они хранятся при температуре от плюс 4 до плюс 8, то данная вакцина хранится при температуре ниже минус 18 градусов. То есть для этого должна быть готова холодовая цепь на территории субъекта федерации. Да? То есть вакцина должна быть доставлена, храниться, и прежде чем ее ставить, она должна доставаться прямо из этого низкотемпературного холодильника. Так вот, первая партия вот этой вакцины, она прошла, пришла, поступила к нам, и вся технология холодовой цепи была соблюдена. И сейчас наступил второй этап, это когда вот эту вакцину мы начали ставить. Это в первую очередь медицинские работники, это врачи-инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи реанимационных бригад. На сегодня вот уже поставили в прошлый раз 7 человек, и сейчас уже у нас идет еще 8 человек прошло.
Евгений Валерьевич, а вот вроде бы сколько всего пришло? Около 50 этих вакцин?
42 дозы пришло. 42 дозы. Говорите.
За какое количество времени ее нужно поставить? И ждем ли мы следующую? В общем, какие планы в этом смысле на прививку?
Ну, вы понимаете, что 42 дозы – это как бы очень мало. Это только вот как бы опробовать вот эту технологию. А следующие несколько тысяч доз, они придут уже в ноябре месяце, и это будет уже массовая иммунизация против COVID населения Пермского края.
Скажите, пожалуйста, поступали ли к вам, ну, любым способом какое-то недоверие к этой прививке?
Нет, я вот лично не слышал, чтобы там люди говорили, что мы прививаться не будем есть. Я это называю как бы такая обоснованная настороженность, да, потому что это первая в мире вакцина против такого опасного заболевания, которое нас на сегодня все окружает. Но медработники идут. Вот сейчас у меня в прививочном кабинете 4 человека из краевой клинической больницы стоят в очередь за прививкой. Чтобы там было какое-то отторжение, непонимание, там страх необоснованный, такого я не вижу.
Евгений Валерьевич, скажите, пожалуйста, вот говорят, если ставить прививку от гриппа, возможно, недомогание там первые дни. Здесь есть какие-то рекомендации, как вести себя, как человек может себя чувствовать?
Абсолютно ничего нет, все то же самое. Я вот месяц назад поставил себе одновременно 2 прививки, то есть в левую руку от гриппа, в правую от пневмококковой вакцины. И сейчас вот я на прошлой неделе привился против коронавирусной инфекции, против COVID. Никаких там осложнений я не заметил и уже буквально через час забыл, что я привился против COVID.
Но ведь личный опыт – это, ну, как скажем, не совсем корректная история, когда речь идет о доказательной медицине. Здесь ведь все-таки, если о массовости речь заходит, достаточно ли у нас доказательной базы о эффективности этой вакцины? Не о безопасности ее, само собой, ее бы не допустили, если бы она была небезопасна, но...
Конечно. Вопрос абсолютно понятен, вопрос правильный. Смотрите, как организовано в данном случае. Все лица, которые на сегодня получают прививку против COVID, они заносятся в федеральную базу вакцинированных, и я в том числе. Каждый получает пароль на сайте госуслуг и обязан в течение 3 недель отвечать на вопросы согласно анкете. Температура, самочувствие, там, болезненность вместе инъекции, общее недомогание и тому подобное, то есть последовательно. Вся эта информация со всех регионов России стекается в федеральный центр, где они это анализируют. Это раз. Через три недели я и все остальные должны будем пройти ревакцинацию, то есть вторую прививку. И уже после ревакцинации необходимо будет сдать тесты на иммуноглобулины и посмотреть, как организм среагировал на эту вакцину. То есть выработались ли в достаточном количестве антитела для того, чтобы человек в дальнейшем не заболел. То есть сейчас идет как бы набор вот этой статистики, вы абсолютно правы, чтобы потом уже сделать окончательные выводы по использованию данной вакцины.
Когда идет набор статистики, это значит, что она находится еще в каком-то этапе испытания, и люди дают добровольное согласие, информированное на то, чтобы стать потребителем этой вакцины. А у нас тут чуть ли не панику развели, говорят уже об обязательной вакцинации для медиков и педагогов. Я понимаю, педагоги еще могут пожать плечами и сказать, ну да, медики как бы вроде рекомендовали, мы кто такие, чтобы это оспаривать. Но очень многие медики говорят о том, что, ребят, ну мы-то как бы в курсе, и нам-то не дали достаточной доказательной базы эффективности или отсутствия противопоказаний, мы-то подождем, а они говорят, не могут уже этого сделать. Подождать. Обязательно должны...
Понятно. Не надо путать испытания, то есть клинические испытания вакцины, да, которая была, проходила в марте, где-то по весне и в начале лета. Да. Угу. Вот там именно были добровольцы. Вот это было клиническое испытание. И вот на них было доказано, что вакцина А – безопасна, Б – эффективно. После этого она получила регистрационное удостоверение, она зарегистрирована, и она имеет абсолютное право хождения по всей территории Российской Федерации, как там вакцина против гриппа, там ЭКДС, ДСМ и тому подобное. Поэтому здесь ни о каких испытаниях вакцины уже не идет речь.
После хорошо, этого... это не испытание, но ведь, опять же, набор-то статистических данных продолжается. Здесь можно обязывать кого-то ею пользоваться?
Нет, потому что ни одна вакцина, она не является как бы обязательной. Человек имеет право отказаться от этого. И при постановке любой вакцины все равно человек подписывает информированное согласие, что это грипп, что это кори или любая другая. То же самое и здесь при вакцинации против ковида.
Евгений Валерьевич, уже поступают к нам в чатах сообщения от наших слушателей. Как можно попасть вот в этот список людей, которые хотят и которые будут привиты от коронавируса?
Идет следующим образом. Вот когда примерно в ноябре уже поступит большая часть этой вакцины, то есть там несколько тысяч доз по предварительным данным, точные данные вам даст Министерство здравоохранения, будет разнарядка по каждой территории, по каждой медицинской организации. Мы эту вакцину отпустим в каждую медицинскую организацию и уже непосредственно в районах, в городах и в медицинских организациях будут приниматься решения о том, кого прививать и в какую очередь.
Евгений Валерьевич, не совсем поняла. Это получается, в каждой территории это будет приниматься решение властями?
Не властями, просто эта вакцина будет доведена, и там уже по месту будут принимать решение, кого прививать, допустим, в первую очередь. Медработников, работников социальной сферы, населения и тому подобное. То есть, ну, то же самое, как и при гриппе. Тут ничем она не отличается от обыкновенной иммунизации против гриппа.
Пишет нам Александр. Ну, похоже, простым людям еще не скоро можно будет поставить эту прививку. Что скажете?
Нет, я думаю, что до Нового года большинство жителей Пермского края могут получить свободный доступ к этой прививке, потому что, по нашим данным, там уже наработано большое количество вакцины, и она уже начинает готовиться к отпуску в субъекты. Так что надо немножко подождать только.
Евгений Валерьевич, еще раз на уточнение. То есть к Новому году практически каждый пермяк сможет получить доступ к этой прививке.
К Новому году поступит большое количество вакцины для иммунизации населения Пермского края. В каком количестве, я, конечно, сказать не могу, но это не 100, не 1000, не 10 тысяч, гораздо больше.
То есть можно строить прогноз, что в будущем году, да, в 2021, запросы пермяков на эту прививку будут закрыты?
Я считаю так, потому что наш президент сказал, что внутренний рынок для вакцины против COVID является более перспективным, чем внешний рынок, куда наша вакцина идет на экспорт. Я думаю, что это будет выполнено, и все субъекты получат вакцину в достаточном количестве.
Евгений Валерьевич, спасибо вам большое. Евгений Сармаметов, руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, был с нами на связи по телефону, а теперь новая тема, новый спикер.
Ну, она у нас буквально на 5 минут всего. Ирина Вениаминовна Мальчукова будет с нами сейчас на прямой связи. Это педагог-библиотекарь лицея номер 10, член Пермского регионального представительства РШБА на территории Пермского края. Расшифрует нам наша гостья, наш спикер, что это такое. Поговорим мы с ней буквально 5 минут. Буквально 5 минут о том, что такое школьная библиотека сегодня, потому что сегодня, дорогие друзья, Международный день школьных библиотек. К этим самым школьным библиотекам сейчас относятся весьма скептически, говоря о том, что они уже отжили свое, mm-hmm. и уже для того, чтобы что-то читать, совсем не обязательно идти за этой книжкой в библиотеку, а уж
и вообще идти за книжкой.
Да, да, уж получать в библиотеке научные пособия, учебники, как это было раньше, ну вот в мое время, скажем, уже и вообще необходимости нет. Помните эту знаменитую историю, когда хотели избавиться от учебников бумажных в сторону учебников...
Электронных.
Электронных. Но что-то как-то эта история где-то потерялась, хотя это была вот одна из тех самых интересных инициатив, получи которая должное развитие, могла бы, ну, навсегда изменить отношение к сегодняшней школьной, по крайней мере, библиотеке, назвав ее в полном смысле совершенно иным событием. Вот у нас есть даже уже 4 минутки, звукорежиссер пытается связаться с Ириной Вениаминовной, но, к сожалению, у него это не получается. Ну что ж, мы понимали, да, что может произойти сбой по одной простой причине. Ирина Вениаминовна, как нам сообщили, находится на конференции. Вот мы с ней созванивались за 5 минут, но, видимо, сейчас дела не позволяют. Ну что ж, просто знайте, дорогие друзья, что есть в календаре ЮНЕСКО, между прочим, под эгидой ЮНЕСКО с 1999 года, такая дата. День, Всемирный день школьных библиотек. И как бы мы к ним не относились сегодня, библиотеки имели очень важное значение на протяжении долгого времени развития образования, просвещения в нашей стране. Я побывал, например, в библиотеке, но она скорее аналог нашей Горьковской, хотя не то чтобы аналог. Горьковку, при всем уважении, с этой библиотекой не сравнить. Главная библиотека Финляндии в Хельсинки. Это целый образовательный кластер сегодня. Место тусовки, кстати, финской молодежи. Там большое количество молодежи тусуется постоянно.
Они разгадали секрет, да, как сделать?
Ну да, да, так она, эта самая библиотека, сегодня, пожалуй, одна из лучших в мире. Поэтому она и лучшей в мире признавалась несколько раз. Вот. Но сами финны говорят о том, что они пытаются этот опыт многозадачности, многоуровневости образовательного центра под названием библиотека ретранслировать на каждую школу. У нас таких проектов глобальных нет, хотя наши библиотеки... Не только тишина должна быть в библиотеке, в библиотеке должно быть развитие. У нас есть специалисты, которые готовы над этим работать. У нас есть профессионалы, которые пытаются это сделать. И вы знаете, библиотеки не перестали быть интересными своим пользователям, какого возраста эти пользователи бы ни были. Сегодня Международный день школьных библиотек. И очень многие из тех, кто слушает нас сейчас, я думаю, о школьных библиотеках сохранили самые теплые воспоминания. Все, дорогие друзья, вынуждены прощаться. С вами Анна Букатова, Артем Жаворонков, Вадим Шланосов, наш звукорежиссер. Завершается наша сегодняшняя программа, но не завершается эфир «Эхо Перми». Прямо сейчас, буквально даже через 10-15 минут, у нас программа «Здоровый подход», авторская программа нашей коллеги Евгении Романовой, гость Алексей Никишенков, врач-пульмонолог Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Поговорят в эфире коллеги о популярных мифах про коронавирус. Узнаем, почему не нужно никаких специфических средств и не специфического лечения. Если есть положительный тест на коронавирус, но нет температуры выше 37,5, в связи с чем нужно госпитализировать людей в категории 65+, даже если объем поражений их легких 3%. Ну и многое-многое другое. Не пропустите. Спасибо вам за внимание и за участие. Услышимся завтра. Хорошего дня.
Хорошего дня.